Глава шестая. Полночи мы занимались на виртуальном симуляторе. По правде все было, или теперь фаги нам подыгрывали, но в этот раз все кончилось благополучно. Нам, оборванным, грязным и голодным, поверили. Вначале строго допросили, а потом отправили в концентрационный лагерь, где мы работали на фабрике химического синтеза. Через две недели нам удалось узнать, что власть на Инее захватили чужие, то ли Дзыгу, то ли Брауни. Они-то как раз и затеяли порабощение человечества. С нами вышел на связь агент фагов, и мы ему все рассказали. А еще через два дня прилетели имперские корабли, высадили десант и нас освободили. Даже удалось немного повоевать, и мы забаррикадировались в цехе горячего прессования и не подпускали солдат Инея, поливая их расплавленной фторопластовой смолкой из бронзбойтов. В общем, получилось очень весело. Потом, когда Рамон вез нас домой на своем шикарном спортивном автомобиле, он все-таки напомнил, что никакой информации о новом Кувейте нет, так что не надо заранее настраиваться на ужасы. Наоборот, ничего такого случиться не должно, но на всякий случай. Я сонно кивал, глядя в окно. Моя четвертая планета. А второй я даже и не помню. Вот ведь как получилось. Может быть, написать письмо капитану Клязьмы, узнать, где я побывал. Жалко, что мне не стать фагом. Помогать им тоже интересно, но это все-таки не то. «Постарайтесь выспаться», — советовал Рамон. «Хотя бы немного. В 10 утра за вами заедет Стась и доставит в космопорт». «А кто поведет корабль?» — спросил я. «Не Стась. У него другое задание», — помолчав, ответил Рамон. «И не я». «Неважно, ребята. Любой из фагов справится с этой миссией». «Я знаю, но все-таки лучше, когда рядом твой друг, правда?» Рамон пожал плечами. «Узнаю теорию Стася. Понимаешь ли, Тикерей, личные отношения – это палка о двух концах. Конечно, люди не роботы, чтобы не испытывать эмоций, приязни, дружелюбие или наоборот. Но если бы ты знал, сколько бед человечества было связано именно с этими личными отношениями». «Как же так?» – спросил я. «Первый звездоплаватель Сон Хай наперекор судьбе вернулся на Землю, потому что тосковал по своей любимой. А пилот Магеллана сумел посадить аварийный корабль, потому что на нем была его семья. Ну а ты приводишь лишь положительные примеры, Тикерей. Из учебника этики для 5 класса, верно?»
«Наверное, я замялся. Кажется, да».
«Разумеется, ты прав». Размеренно, будто гвозди вколачивая, заговорил Рамон. «В обыденной человеческой жизни дружба, любовь, нежность – все то, что мы вкладываем в понятие положительных личных отношений, очень важны. Но все имеет две стороны. Простой пример. Если бы твой приятель Росси относился к тебе более дружески, он бросился бы к тебе на помощь».
«Он же не знал, как надо спасать провалившегося под лед», – вставил я, защищая Росси.
«Верно. И вы могли погибнуть оба. Об этом я и говорю, Тикерей. В обычной жизни, безопасной и благоустроенной, чем добрее люди относятся друг к другу, тем лучше. Пусть даже человек рискует собой, бросаясь спасать тонущего ребенка, или страдает из-за неприятностей, случившихся с его другом. Это не страшно. Это на пользу обществу. Но для некоторых профессий...» Рамон не договорил. «Вот представьте, Кирей, ты попал в беду на новом Кувейте. Тебе грозит смертельная опасность. Например, тебя распознали как нашего агента и решили публично казнить. В толпе стоит Стась. Он может попытаться тебя спасти. Шансов практически нет, несмотря на все способности фага. А у Стася важнейшая информация, которую надо передать императору. Что произойдет?»
«Стась не предаст империю», — сказал я. «Он не будет вмешиваться. Он потом попереживает, и все».
Как-то мне стало не по себе от такой картинки. Будто я и впрямь стою на огромной площади в Аграбаде, на грубо сколоченном деревянном помосте, как в фильмах про старину. Стою со связанными за спиной руками, голый по пояс, а здоровенный палач с топором на изготовку кивает с закрытой колпаком головой на потемневшую изрубленную колоду.
«Ложись! Подставляй шею!» А в толпе все возбужденные привстают на цыпочки, глазеют на меня. И только один человек, Стась, не улыбается и не радуется происходящему.
«Допустим», — сказал Рамон. «Стась — опытный и хороший фак. Он знает, что целое важнее частного. Он не вмешается, вернется на Авалон.
И что потом с ним будет, как ты думаешь, Тикерей? Как долго он будет страдать? Какой из него в дальнейшем работник?»
Я молчал. Я и впрямь не знал, какой из Стася будет работник, если меня убьют у него на глазах.
Может, ничего особенного и не случится. Да наша соседка, тетя Надя, за один вечер мне сказала больше ласковых слов, чем Стась за целый месяц. Но Рамон мое молчание понял по-своему.
Вот в этом и есть сложность нашей работы, Тикерей. То, что тебе дорого, должно быть либо далеко и в безопасности, либо в твоей душе. Это давнее правило разведчиков, а мы во многом те же самые разведчики.
«Стасю попало из-за нас?» — спросил я. «За то, что он нас вывез снова у Кувейта».
Рамон хмыкнул. «Попало?»
«Да нет, отчего же. Все было сделано грамотно и вполне обоснованно».
«Тогда зачем вы мне все это говорите? На всякий случай? На будущее?»
Рамон покосился на меня.
«Для того, Тикерей, чтобы ты не ожидал невозможного и не рассчитывал на подстраховку в виде Стаси или меня».
«Я и не жду».
Кажется, Рамон немного смутился. «Не считай нас бессердечными, Тикерей. Но мы и впрямь не можем рисковать судьбами миллионов ради одного человека. Поэтому и предлагаем тебе отказаться от миссии».
Я пошевелил ладонью, бич высунулся из рукава, огляделся и нырнул обратно.
Рамон спросил: «Да неужели ты не наигрался в игрушки? Бич не больше, чем игрушка, Тикерей, пусть даже смертоносная».
«У меня было мало игрушек», — сказал я. «Игрушки не входят в социальный минимум».
«На самом-то деле вам ничего не грозит», — сказал Рамон, отводя глаза. «Даже если вас схватят, агенты Инея могут быть жестоки, но они не слепые убийцы».
Я промолчал. Я вспомнил того агента, которого убил Стась, и его слова: «Этот мальчик не важен для Инея». Больше мы не разговаривали до самого дома. Леон всю дорогу сладко продремал, вовсе не слушая наш разговор. У дома Рамон остановился, вместе с нами вылез из машины и проводил до квартиры, будто ожидал засады в подъезде. Потом обнял нас и, не прощаясь, ушел. А мы легли спать.
Стась приехал чуть раньше, в 9:30. Я уже собирался, перевел автоматику квартиры в режим консервации, проверил, все ли окна закрыты, переоделся в дорогу. Вещей мы никаких с собой не брали, все равно на корабле выдадут новую одежду, подходящую под легенду. Леон еще возился в ванной, он стал такой чистоплотный, что просто оторопи брала. Зубы чистил по 3 раза в день, не находил себе места, если не принимал утром и вечером душ. Ногти подстригал под самую кожу. А стригся очень коротко. Мне казалось, что это у него началось после потока, но я ничего не говорил.
«Готовы?» — как-то без интереса, для порядка, — спросил Стась, стоя в дверях.
«Конечно». Я кивнул на дверь ванной. «Сейчас Леон кончит умываться».
Стась кивнул.
Из ванны доносился шум воды и булькающее бормотание. Леон пытался что-то напевать, не прекращая чистить зубы.
«Не боитесь?» — спросил Стась.
«Я никогда летать не боялся», — возмутился я. «А Леон вообще в космосе вырос, на станции».
«Знаю. Я не о том, Тики. Не боитесь нового Кувейта?»
Я подумал и ответил честно.
«Немножко. Они же там все с повернутыми мозгами. Но мы готовились, и вообще... Рамон говорит, что все будет хорошо».
«Возможно, что я тоже буду на новом Кувейте», — сказал Стась.
«Если вдруг...» — он заколебался. «Если мы случайно увидимся, то не подавайте виду, что знаете меня».
«Привет, Стась!» — выскакивая из ванны, сказал Леон.
«Привет!» — кивнул Стась.
«Леон, если мы случайно встретимся на новом Кувейте, то запомните, мы не знакомы».
«Что мы, дураки?» — удивился Леон.
«Конечно!»
«Я хочу, чтобы вы были настроены серьезно, ребята», — сказал Стась. «Иней — самая большая внутренняя опасность для человечества за все время галактической экспансии. По сравнению с Инеем, даже католический джихад или Лига Вырождения не более чем мелкие социальные отклонения. Не бойтесь, страх приводит к панике. Но опасайтесь. Всегда. Каждую минуту. Садясь на стул, будьте готовы к тому, что он сломается под вами. Здороваясь с человеком, не удивляйтесь, если его рука превратится в зубастую пасть. Запомните. На новом Кувейте вы можете доверять только друг другу. Я кивнул. «Особенно это касается тебя, Леон», — негромко, с извиняющейся ноткой добавил Стась. Лицо Леона посерьезнело. «Я понимаю, я ничего лишнего не скажу, даже маме». Стась мгновение смотрел на него, потом кивнул. «Хорошо, иди одевайся». Когда Леон убежал в спальню, Стась снова повернулся ко мне. «Как бич?» Вместо ответа я поддел пальцем пояс на джинсах. Пояс как пояс, серебристый, металлизированный. И застежка в виде змеиной головы. «Пойдет», — согласился Стась. «Сам закреплял». «Да, это просто, надо только представить, чего хочешь». Стась кивнул, и я замялся. «Кому я рассказываю, как управлять бичом? Настоящему фагу». «Надеюсь, ты не делал с ним глупостей?» — спросил Стась.
«Каких?» — растерялся я.
«День назад я экспериментировал, проверял, что бич может разрушить. А что нет? Оказалось, что деревянные палки он разбивает в щепу без всякого труда. Сантиметровый стальной прут может согнуть. А в стекле легко прогрызает дырки. Главной глупостью была бы попытка вложить в бич главную батарею», — объяснил Стась. «Тогда маломальски приличный детектор обнаружит, что это оружие».
«Нет, не вкладывал. Откуда мне ее взять?»
«Бич — оружие универсальное. Он приспосабливается к различным источникам питания. В случае необходимости в него можно вложить любую мощную батарею, например, от пылесоса или бытовой дрели. Хватит ее ненадолго, но 2-3 разряда бич выдаст». Стась улыбнулся и едва заметно подмигнул. Я чуть не завопил от досады. «Значит, можно было поиграть с бичом по-настоящему?» «Иногда подобные импровизированные батареи спасали фагам жизнь», — продолжил Стась. «Но в твоем случае они станут смертельной опасностью». Я кивнул. «Тикерей, я могу рассчитывать на твое благоразумие?» — спросил Стась.
«Можете».
«Вот и славно. Появился ли он?» Вопросительно глянул на Стася, тот кивнул. «Все, пора. Идемте, ребята». К космопорту фагов мы ехали больше часа. Ни про Иней, ни про новый Кувейт мы больше не говорили. Вместо этого Стась рассказывал про Авалон, про его колонизацию, про времена Первой империи и Междуцарствия, про историю освоения Северного материка, про эндемичную природу Авалона, сохранившуюся только в заповедниках. «Сейчас такой колонизации уже не проводят», — объяснял Стась. «Ставят опорную станцию, гарнизон, строят космопорт и начинают точечную биологическую зачистку. Проходит минимум 50 лет». Прежде чем планета терраформируется, зато никаких неожиданностей, никаких зломных чудовищ, которые вначале тебя пожирают, а потом помирают от отравления инопланетным белком. Авалон колонизировали на ходу. Вокруг Камелота уже цвели яблоневые сады, а дальше шло кольцо биозачистки. И даже когда зачистили большую часть суши, в океанах еще жила эндемичная фауна. Сейчас она осталась лишь в историческом море, которое отгородили от океана дамбы. Конечно, коверных скатов или китов-тральщиков там не встретишь, но это и к лучшему. «Я раньше хотел стать биологом, терраформировать планеты», — сказал Леон. «Хорошая работа», — согласился Стась. «Уже не хочешь?» — Леон покачал головой. «Нет, все-таки пилотом быть интереснее. Только я не хочу летать на корабле с расчетными модулями». «Когда ты вырастешь, их, надеюсь, уже не будет», — ободрил его Стась. «Если гель-кристаллические процессоры окажутся удачными, то они заменят людей». И он стал рассказывать про технику. Может, ему и впрямь было интересно о ней поговорить, но мне показалось, что это он просто нас успокаивает. Почему взрослые всегда больше боятся за детей, чем за себя? У въезда Стась показал свое удостоверение, и нас пропустили на взлетное поле. Тут стояло 1-2 кораблей, в основном маленьких, но среди них был и настоящий военный крейсер, и большой десантный корабль. Такие уж точно не могут летать в каналах без расчетных модулей. Но я не стал спрашивать Стася. Я не маленький, я все понимаю. Машина подъехала к кораблю, такое же блюдце, покрытое серой керамической чешуей, как у Стася. Наверное, это самый распространенный тип кораблей у фагов.
Пилот стоял у открытого люка. Он был старше Стася, но поздоровался первым. «Вот и твои подопечные», — сказал Стась. «Здравствуйте, Кирей».
«Здравствуй, Леон». Пилот поздоровался с нами за руки.
«Меня зовут Сянь Тьен». Возникла какая-то неловкая пауза. Время, наверное, еще было, и уезжать Стасю не хотелось. Но все уже было сказано.
«Стелс-капсула в порядке?» — спросил Стась.
«Да, я проверил», — ответил Тьен. «Сядут замечательно, никто и глазом не моргнет».
«Вы десантировались когда-нибудь, ребята?»
«Нет», — ответил я.
«Да», — заявил Леон.
«Ой, то есть нет».
Тьен удивленно приподнял бровь. Потом нахмурился, отдавая приказ по шунту. В брюхе корабля открылся люк. Больше всего стелс-капсула походила на двухметрового диаметра линзу, совершенно прозрачную.
«Она стеклянная?» — удивился я.
Леон засмеялся. «Лопух! Это стабилизированный лед!»
«Правильно!» — с уважением посмотрев на Леона, подтвердил Тьен.
«Это лед-23, сверхстабильная форма. Перед выбросом в капсулу впрыскивается катализатор распада, и через час она превращается в лужу воды. Но до этого момента вы успеете приземлиться».
«А где здесь двигатели?» — с изумлением спросил я.
Стась и Тьен переглянулись.
«Нет здесь двигателей, Тикирей», — мягко сказал Стась. «И приборов никаких нет, ничего кроме льда. При выбросе на низкой орбите капсула подвергается аэродинамическому торможению. Перегрузки могут доходить до 3G. Это нормально для людей со стандартным улучшением генотипа».
«Я и 6 нормально держу», — с гордостью вставил Леон.
«Ты боишься, мальчик?» — спросил меня Тьен.
«Не надо бояться. Стелс-капсула надежнее любого корабля. В ней нечему ломаться, понимаешь? И никакие системы космической обороны ее не обнаружат. Это лед. Просто лед». Я понимал, что они правы, и все-таки было не по себе.
«Мне 6 раз доводилось высаживаться в такой», — сказал Стась. «2 на тренировках, 4 в ходе миссии. 1 на воюющую планету».
«А мы в ней не замерзнем?» — спросил я. Фаги засмеялись.
«Я вам дам одеяло», — пообещал Тьен. «Не замерзнете. Ну, разве что насморк схватите».
«Тогда дайте еще и носовой платок», — сказал я.
Мы попрощались со Стасем. Он крепко обнял нас, потрепал по голове Леона, подмигнул мне, взглядом указывая на бич, и сел в свою нелепую, совсем не геройскую машину.
«Идемте, мальчики», — сказал Сянь Тьен.
«Нам 5 суток лететь, еще успеем друг с другом перезнакомиться. Но задерживать старт не стоит».